Радио «Свобода». Продолжение политики. У микрофона Ирина Лагунина. Судьба Твиттера и YouTube в Турции. Почему попытки контроля оказались неэффективными? Проблема нелегальных иммигрантов в африканских анклавах в Испании. И во второй половине часа программа Александра Подробинока «Дежавю». Речь пойдет о цензуре и свободе слова. Как это было раньше, как это происходит сейчас. Таковы темы сегодняшнего выпуска. С вами Ирина Лагунина. Вице-президент компании Twitter Колин Кроуэлл заявил в среду, что компания не намерена открывать офис в Турции и делиться с властями частной информацией о пользователях. Как отмечает немецкое информационное агентство ДПА, это еще более усугубит отношения между компанией и турецким правительством, которое пыталось закрыть сайт и даже закрыло его на 2 недели, после чего решение о блокировке было оспорено в суде. Суд постановил открыть социальную сеть. В минувшие выходные премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган пообещал не оставлять Твиттер в покое и заявил, что компания не платит налоги. И вот именно после этого заявления премьера министр финансов страны оповестил о решении правительства, что все социальные сети обязаны иметь представительство в стране. Компания Twitter сейчас заявляет, что ее решение открывать или не открывать офисы связаны не с предписаниями правительств, а с наличием благоприятного инвестиционного климата. Из этого можно сделать вывод, что в Турции компания такого климата не наблюдает. Рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
В очередной раз пытаюсь открыть сервис YouTube. Появляется надпись: «Доступ к серверу заблокирован решением суда 27 марта 2014 года». Многие турки, правда, говорят, что существует несколько полулегальных способов, которыми может воспользоваться каждый маломальский продвинутый пользователь. Знакомый специалист предложил за $40 установить программу, которой, по его словам, активно пользуются не только в коммерческих, но и в государственных структурах, что косвенным образом говорит об отношении общей массы населения к действующим запретам. По данным Госкомстата, видеохостингом пользуются около 35 миллионов турок, почти половина населения страны. Несмотря на такую его популярность, власти считают, что этот сайт угрожает национальной безопасности Турции. YouTube обвиняют в публикации видео секретных переговоров между высокопоставленными турецкими политиками, которые якобы обсуждали возможность военного вмешательства в сирийский конфликт. Предположительно, на встрече присутствовали глава МИД, начальник нацразведки, представители генштаба. Появление записи вызвало гнев премьер-министра Турции Реджепа Эрдогана, который назвал это происками врагов и обещал найти виновных. В ответ на требование турецких властей ее удалить, руководство Google ответило, что не несет ответственность за опубликованные материалы. Впрочем, учитывая популярность ресурса, миллионы пользователей все же успели ознакомиться с этими материалами, о чем говорит и Айхан, специалист по интернет-технологиям, владелец популярного интернет-кафе в Стамбуле.
Мнение пользователи подавляющие одинаковые. Запреты в интернете ничего не решат. К тому же население знает массу способов, чтобы их обойти. В 2007 году власти закрыли доступ к тысячам сайтов за противоправную, по их мнению, информацию и экстремизм. На 2 года был заблокирован выход в YouTube. Поводом стали критические видео, изображающие в нелицеприятном свете Ататюрка, основателя Турции. Однако, как мы поняли позже, это был всего лишь предлог. Доступ к сайту открыли только под давлением Европейского Союза.
Борьба с интернетом продолжается на протяжении 12 лет правления партии «Справедливости». За эти годы были признаны опасными и заблокированы около 40 тысяч сайтов. Компания Google опубликовала в своем корпоративном блоге отчет за первое полугодие 2013 года. Уже в первом полугодии турецкие власти побили рекорд по запросам на удаление материалов политического характера, отправив в общей сложности около 2000 жалоб в отношении более 12 тысяч материалов, в 10 раз больше, чем в предыдущие полгода. Знакомый журналист Мустафа Акьол отмечает, что неугодные ресурсы то открывают, то закрывают вновь, привлекая для этого танки и тяжелую артиллерию в виде заказных обличительных статей и новых судебных инстанций. Однако, я бы сказала, что действия турецких властей в отношении компании Google больше напоминают какой-то шпионский сериал. Как утверждают турецкие специалисты, местные сервис-провайдеры осуществляют подмену DNS-серверов Google или, проще говоря, настраивают свои серверы так, что они полностью имитируют DNS-сервер Google. Как объясняет 30-летний хакер Мехмед, этот сервис преобразует строчные буквенные имена веб-сайтов в числовые IP-адреса. То же приблизительно происходит при поиске нужного номера в телефонной книге. Все это, по словам Мехмеда, происходит по настоятельной рекомендации власти.
Если локальные пользователи запрашивают запретные сайты, то они тайком перенаправляются на серверы альтернативных турецких провайдеров Turk-Telekom или получают адрес турецкого правительственного сайта, где объясняется, что на сайты наложен запрет. Называется «Здравствуйте, мы вас ждали». Такая политика оказывает влияние на молодежь. Все большее число подростков уходят на войну в интернете и становятся хакерами.
Хакер в Турции не просто профессия, но почетное звание, нечто вроде героя труда, шутит Мехмед. Закончив престижный стамбульский вуз, он снимает жилье в самом центре шумного стамбульского Таксима, подрабатывает в основном заказами в сети, вечерами проводит время в кафе вместе со сверстниками, разочарованной стамбульской молодежью, которая недовольна тем, что происходит в стране. Это образованные светские люди, знающие иностранные языки, в возрасте до 30 из состоятельных буржуазных семей, которые выступают за свободную Турцию. Они именуют себя леваками, носят майки с изображением Че Гевары и Махира Чаяна, который был убит в начале 70-х годов спецназом и до сих пор считается наиболее ярым проповедником коммунистической идеологии в Турции. Одна из самых известных группировок — красные хакеры — устраивают антиправительственные акции в сети. Хакеры получают доступ к конфиденциальной информации, вскрывают сайты госструктур, обнародуют намерения и планы чиновников. Они утверждают, что защищают свободу слова и помогают обычным людям, которым больше некуда идти. Так, например, сейчас в интернете происходит их акция в поддержку жителей небольшой черноморской деревни, территорию которой власти намерены затопить, чтобы построить на этом месте ГЭС, вопреки желанию самих людей. Мехмед продолжает.
В Турции красных хакеров безуспешно разыскивают власти и обещают судить по обвинению в террористической деятельности. Они за свободный интернет и помогают всем, кто борется за это. Власти представляют интересы более консервативной части общества, что вызывает все больше недовольства у городских жителей, которые выступают за продолжение светских европейских реформ. Не так давно премьер выступил за раздельное образование. Он призвал разделить обучение и проживание студентов по половому признаку. Это вызвало непонимание, удивление, шок. Вместо того, чтобы заниматься образованием граждан, он занимается ерундой. Турция вместе с Китаем стала страной, где власти умудрились заблокировать Твиттер.
Популярная социальная сеть Твиттер была заблокирована 21 марта по обвинению в неуплате налогов и стремлении к максимальной прибыли. Цитирую лидера правящей партии «Справедливости» премьер-министра Турции Реджепа Эрдогана. Однако главной причиной блокировки, по мнению оппозиции, стало желание правящей партии «Справедливости» спрятать концы в воду и скрыть чудовищные факты коррупции накануне весенних выборов в местные органы власти. Пользователи сети активно обсуждали прослушку разговора премьера Эрдогана с его сыном Белялем о незаконно заработанных миллионах долларов, что, по мнению оппозиции, могло негативно повлиять на ход предвыборной кампании и вызвать отток голосов избирателей. Эрдоган назвал разговор сфабрикованным и приказал закрыть сеть, что вызвало бурю возмущения среди пользователей. Запрет доступа к Твиттер был принят в Турции 21 марта 2014 года, в 8-й день рождения сети. Власть намеревалась пресечь все инакомыслие и посадить за решетку даже интернет, написала, отправляясь на митинг в своем блоге, студентка Стамбульского технического университета 18-летняя Айсель. Ее поддержали около 40 тысяч демонстрантов, которые вышли на улицу турецких городов в защиту свободного интернета. В Стамбуле участники акции с плакатами «Турция превращается в Северную Корею», в основном молодежь, перекрыли движение транспорта. Против закрытия сети микроблогов выступил Государственный департамент США и Евросоюз, в который вот уже много лет безуспешно стремится Турция. В Брюсселе, в частности, заявили, что право граждан выражать свое мнение является отличительной чертой демократического общества, которое, по словам самого Эрдогана, пытается построить его партия на протяжении последних лет. Вот что на условиях анонимности говорит участник акции протеста Айхан.
Активистки движения «Фемен» организовали акцию протеста в Стамбуле, написав на своих телах «Плохой Эрдоган». Девушки анонсировали мероприятие в своем твиттере, сопроводив запись фотографии кода, позволяющего пользователям Twitter зайти в микроблок, несмотря на блокировку. Эта акция собрала тысячи людей и подключила много новых сторонников.
Впрочем, микроблогеры довольно быстро научились обходить запреты властей. Помог отец-основатель Twitter Джек Дорси, который прислал турецким пользователям сообщения с инструкциями. Он, в частности, предложил отправлять сообщения с пометкой «Полиция» крупнейшему оператору сотовой связи Turkcell. Решение о блокировке сервиса микроблогов привело к обратному эффекту. Люди продолжали использовать соцсеть, негатива в адрес режима Эрдогана стало еще больше. По сообщению руководства компании, в первые 10 часов после вступления в силу запрета в турецком интернете были размещены более 500 000 твитов, а число турецких пользователей сервера увеличилось с 1,5 до почти 2 миллионов человек. Запрет нарушили даже члены кабинета, в числе прочих вице-премьер Бюлен Тарынч, который объявил свой рабочий график на Твиттер, а также президент Турции Абдулла Гюль, который выразил свое несогласие с решением об ограничении на своей странице. 17-летняя ученица Стамбульского лицея Айше Арман рассказывает, как они с друзьями обходили запреты.
Сначала я очень злилась, потому что не могла отправить сообщение друзьям, но потом поняла, что не боюсь их дурацких запретов. В Турции люди уже не те. Они не боятся высказывать свое мнение, несмотря на угрозы. Нас забавляют эти запреты. Мы умнее и хитрее их. В ответ на закрытие Твиттера многие разместили карикатуры на Эрдогана, который распыляет серное облако над синей птицей, его логотипом. Был еще один лидер, который также не любил интернет и пошел на подобные меры. Это Муаммар Каддафи. Когда началось восстание, он отключил Твиттер и другие социальные медиаплатформы. Когда он понял, что дела очень плохи, полностью закрыл доступ в интернет. Конец его известен. Сегодня у нас происходит нечто подобное.
Турецкие журналисты также научились хитрить и обходить запреты на публикации твитов. Им помогали в этом депутаты оппозиции, которые сознательно твитили со слушаний в парламенте, а после этого журналисты оппозиционных изданий получали возможность писать об их содержании в своих статьях. 2 апреля в ответ на обращение Союза журналистов Турции Конституционный суд постановил разблокировать Твиттер. Премьер-министр Эрдоган назвал неверным и поспешным решение суда и обещал продолжить бороться за отмену популярного ресурса, чтобы, цитирую, «искоренить его из турецкого интернета и внести в реестр запрещенных ресурсов».
Это решение нужно пересмотреть, так как оно не соответствует интересам нашего законодательства и служит интересам международных компаний, таким как Twitter, YouTube, Facebook. Но они должны подчиниться местным турецким законам. Мы не ограничиваем свободу слова, но боремся с проявлением ненависти и расизма.
Твиттер превратился в главного врага государства после акций протеста минувшим летом, когда на улицы городов вышли миллионы людей, которые выражали недовольство ползучей исламизацией Турции и вмешательством в их частную жизнь. Эрдоган тогда заявил, что настоящие организаторы и вдохновители протестных акций находятся в сети. По этой причине в самый разгар событий премьер распорядился установить на главной Стамбульской площади Таксим армейский радар, чтобы глушить сообщения демонстрантов, которые отправляли в сеть видео и фотоматериалы жестокого обращения полицейских. После подавления протестного движения в Турции сотни людей оказались за решеткой по обвинению в разжигании ненависти. Многим грозит до 30 лет только за то, что отправляли сообщения в Твиттер в поддержку участников. Айхан – специалист по интернет-технологиям, владелец популярного интернет-кафе в Стамбуле.
Интернет помог организовать самые массовые волнения в истории Турции, которые получили название «Лето неповиновения». Тогда власти пытались ограничить интернет в целях безопасности. Также они приняли ряд законов, ограничивающих частную жизнь. Запретили целоваться на улице, продавать по ночам алкоголь, угрожали закрыть театры. Теперь идет охота за Твиттером.
Всего за пару твитов из страны был выдворен азербайджанский журналист Махир Зейналов, корреспондент англоязычной газеты Today's Zaman. На журналиста пожаловался премьер Эрдоган в феврале этого года за то, что тот якобы разместил пост о коррупционном скандале в рядах правящей партии, в ходе которого своих постов лишились 10 турецких министров. Эрдоган тогда заявил, что журналист использовал в сообщении, цитирую, «тяжелые оскорбления и бранные слова в попытке спровоцировать ненависть и вражду». Зейналов опроверг все обвинения и сказал, что только отправлял сообщения друзьям о ходе расследования коррупционного процесса. Он заявил, что, цитирую, «написал о препятствиях, с которыми столкнулись полицейские во время задержания подозреваемых чиновников партии». Джем Ардын говорит, что журналист был в числе других 30 миллионов пользователей, которые также обсуждали в сети детали антикоррупционной операции.
Пользователи обсуждают в сети сообщения о коррупции правящей партии, которые ей удалось замять после победы на муниципальных выборах. Однако партия справедливости превратила государство в большую кормушку для преданных людей, родственников и знакомых. Горящая электрическая лампочка, символ партии справедливости, с треском погасла.
В феврале вступил в силу закон, позволяющий регуляторам в сфере телекоммуникаций блокировать опасные сайты. Властям также разрешили мониторить турецких пользователей в соцсетях и на протяжении нескольких лет хранить данные о посещенных интернет-страницах и поисковых запросах. Правительство утверждает, что новый закон призван не ограничить, а защитить интернет-пространство от опасного воздействия на молодежь. Действия властей поддерживает значительная часть населения Турции. На недавних выборах в местные органы власти исламистская правящая партия справедливости получила большинство голосов, победив, правда, с небольшим перевесом своих противников – Народно-республиканскую партию сторонников светского пути развития Турции. Сторонники Эрдогана в основном консервативные верующие населения из центральных анатолийских районов и бедных городских окраин. Они убеждены, что премьер заботится о семье и контролирует интернет в целях сохранения будущего поколения. С 2011 года в Турции действует специальный реестр запрещенных интернет-ресурсов. Это прежде всего сайты о терроризме, порнографии и проституции. Однако за последние полтора года список опасного контента был существенно расширен. Согласно статистике правозащитной организации Freedom House, в 2013 году в реестре находится около 40 тысяч интернет-сайтов, в том числе оскорбляющие религиозные чувства. Пенсионер и бывший чиновник мэрии Архан из тех, кто одобряет политику правящей партии.
Авторитарные тенденции правящей партии выглядят привлекательной в глазах многих турок. Многие, особенно верующие граждане, не скрывают восхищения тем, что Эрдоган обещает им сильную Турцию, которая смотрит не на Запад, а на Восток. Блокировка интернет-сайтов проводится по так называемым проблемным словам. В случае обнаружения таких слов на том или ином сайте, правоохранительные органы ограничивают доступ к ресурсу. В турецком интернет-домене запрещено использование более 100 слов. В список попали такие слова, как «бит», «удар», «ход», «жаркий», «фри», «свободный».
Эрдоган дал понять, что после победы в муниципальных выборах правительство может запретить сервис YouTube и социальную сеть Facebook. Эти заявления вызвали насмешки среди обычных пользователей. «Борьба с интернетом выглядит отчаянной и неуклюжей попыткой сохранить свою власть», написал в своем блоге 20-летний студент Айдын из Измира. Блогеры заявляют, что если власть реализует свои угрозы, то по стране прокатится новая волна протестов. Ведь на пороге лето, а в прошлом году лето началось с протестов.
О проблемах компании Twitter в Турции рассказывала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. Десятки тысяч африканцев, по данным спецслужб Марокко и Испании, скопились вблизи двух испанских анклавов в Северной Африке – городов Сюте и Мелилли. Они намерены прорваться или пробраться в анклавы с тем, чтобы затем попасть в Европу. Рассказывает наш корреспондент в Испании Виктор Черецкий.
Анклавы, расположенные на морском побережье, огорожены от марокканской территории двумя рядами проволочных заграждений высотой в 6 метров. Тактика африканцев состоит в том, чтобы, собравшись группой в несколько сот человек, попытаться преодолеть обе линии заграждения с помощью самодельных лестниц. Массовость нужна для того, чтобы противостоять как марокканским жандармам, так и испанским гражданским гвардейцам. Последние поджидают нарушителей границы в проходе между заграждениями и выдворяют назад на марокканскую территорию. А если нарушителям все же удается преодолеть обе линии и ощутить под ногами землю Испании, то выдворить их сразу уже нельзя. Закон предусматривает для лиц, попавших на территорию Испании, право просить убежища, процедуру которой может растянуться на несколько месяцев, а то и лет. Правда, убежище может быть предоставлено только в исключительных случаях, если претендент докажет, что подвергался на родине гонениям и что его жизнь находится в опасности. Подавляющее большинство нелегалов подлежит выдворению. Говорит Альфонсо Родригес, профессор права Мадридского университета имени Камило Хосе Села.
Процедура выдворения довольно сложная. Нелегалы, оказавшиеся на территории Испании, пользуются определенными правами. Они могут рассчитывать на услуги переводчика и адвоката. Если оказывается, что человек не имеет права на убежище, то он подлежит высылке на родину. Но здесь возникает главная трудность. Иммигранты отказываются называть свое гражданство, и нет никакой возможности определить, откуда они, из Нигера, Сенегала или Мали. Так что выдворить подобных лиц практически невозможно. Испанские власти не раз рассматривали вопрос о так называемом «быстром выдворении», то есть высылке нелегала туда, откуда он пришел, на территорию Марокко. Но для марокканских властей такое решение неприемлемо.
Прорывы африканцев в испанские анклавы происходят по нескольку раз в неделю. Иногда они оканчиваются довольно плачевно. Речь идет не только о разного рода переломах, порезах и ушибах, которые нелегалы получают, преодолевая заграждение. В начале февраля, к примеру, 15 африканцев утонули при попытке достичь испанской территории вплавь. Они воспользовались массовым штурмом заграждений и бросились в море, полагая, что испанский берег не охраняется. При этом некоторые из них, видимо, не умели плавать и погибли, а те, кому удалось прорваться, были размещены в так называемых пунктах временного содержания нелегалов. Сейчас эти пункты переполнены, учитывая, что и до нынешней волны миграции нарушителей границы хватало. Альфредо Родригес.
Por varios motivos, sí.
Существует определенная опасность, связанная с иммигрантами. Центры для их приема переполнены. Речь даже идет о том, чтобы вместо этих центров создать лагеря. Люди живут скученно, возникает угроза быстрого распространения некоторых болезней, которые в Европе не существуют. Сейчас, к примеру, все опасаются эпидемии лихорадки Эбола. Ну а сами по себе иммигранты, разумеется, народ мирный и никакой опасности для окружающих не представляет.
Проблема нелегалов в испанских анклавах не новая. Попытки пересечь границу существовали всегда. Однако сейчас ситуация обострилась. Эксперты указывают в качестве причины на военные конфликты и ухудшение экономической ситуации в странах Западной Африки. Профессор Родригес.
Были годы, когда поток нелегальной иммиграции несколько снизился. Однако в последнее время в Африке произошли события, сказавшиеся на увеличении числа лиц, желающих мигрировать. Это военные действия в Мали, в Центральной Африканской Республике, в Южном Судане. Люди бегут от невыносимых условий жизни, от этнических, религиозных и других конфликтов. Бегут, чтобы в первую очередь жить в мире. Европа для них – это спасение.
По данным Министерства внутренних дел Испании, вокруг анклавов на территории Марокко собрались не менее 40 тысяч африканцев. Столько же сконцентрировалось на территории Мавритании, чтобы проникнуть в Марокко, а затем в анклавы.
Цифры настораживают. Речь идет о 80 тысяч человек, которые намерены любой ценой проникнуть в Европу. И настораживают эти цифры не только потому, что речь идет о потенциальных нарушителях границы, а сколько потому, что свидетельствует о гуманитарной трагедии, переживаемой Африкой. С начала года в Сеуту и Мелилью прорвались более 2000 человек, а ведь только за весь прошлый год там скопилось всего 1500 человек. Если такого рода динамика будет продолжаться, то в этом году будут побиты все рекорды по нелегальной миграции.
Когда приемники на территории анклавов переполняются, испанские власти вынуждены переправлять нелегалов на европейский континент, чего последние, собственно, и ждут. В Испании остаются далеко не все. Поскольку речь идет в основном о выходцах из франкоговорящих и частично англоязычных стран, то и направляются они во Францию, Бельгию или Великобританию. Кроме того, здесь для них нет никакой работы, учитывая, что безработица в Испании охватывает четверть трудоспособного населения. Ввиду такой ситуации, испанское правительство настаивает, что проблема пересечения границ анклавов – это дело всего Евросоюза. Мадрид требует от партнеров выделить средства для укрепления границы, расширения центров по приему нелегалов, репатриации и так далее. Профессор Родригес.
No es la frontera sur de España.
Речь не идет о южной границе Испании. Речь идет о южной границе Евросоюза. Поэтому именно ЕС должен думать, как защитить общую границу государств-членов, кого следует пускать, оставлять в Европе по гуманитарным соображениям, а кого и каким образом высылать.
Отдельно стоит вопрос о применении силы при защите границы в Сеуте и Мелилье. Левые политические партии и правозащитные организации постоянно обвиняют испанских гражданских гвардейцев в злоупотреблении силовыми методами и нанесении увечий нелегалам. К примеру, под их давлением гражданским гвардейцам на границе недавно было запрещено применять резиновые пули. Профессор Родригес с этим решением не согласен, хотя признает, что служители правопорядка должны весьма осмотрительно применять спецсредства.
Как противостоять наплыву нелегалов? Разумеется, используя методы, предусмотренные на этот случай. Резиновые пули – одно из таких средств, но их надо применять осторожно, чтобы не причинить увечий. Сейчас многие сотрудники правоохранительных органов задают вопрос, как же действовать, если нельзя применять силу? Они оказались в непростой ситуации, ведь им велят не пускать нелегалов на территорию Испании, фактически не применяя силы.
Между тем и в Испании, и в Евросоюзе сознают, что поток нелегальной миграции силой остановить практически невозможно. Решение этого вопроса, по мнению экспертов, лежит через расширение сотрудничества Евросоюза с африканскими странами, точнее увеличение помощи Африке в решении политических, экономических и социальных проблем.
Я полагаю, что Евросоюз должен выполнить две функции. Во-первых, противостоять нелегальной миграции, а во-вторых, развивать сотрудничество, помогать африканским странам, из которых идет эта иммиграция. Причем, как я уже сказал, в этом заинтересован весь Евросоюз, особенно страны Южной Европы, через которые устремляется иммиграционный поток.
Этот вопрос обсуждался на проходившей в начале апреля встрече глав государств и правительств Евросоюза и африканских стран в Брюсселе. В период с 2014 по 2020 год Евросоюз ассигнует африканским странам 28 миллиардов евро. Эти деньги, в частности, пойдут на развитие занятости среди молодежи, на устойчивое политическое и экономическое развитие.
О проблеме нелегальной миграции в Испании рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики» с Ириной Лагуниной, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Далее в этом часе программа Александра Подровинника «Дежавю. Цензура против свободы слова».